«Что там приключилось-то?» — спросил у меня дядя, но я, отмахнувшись от него, приказал кучеру: «Перегони карету сюда». Затем, обведя взглядом своих дружинников, сказал: «Подгоните четверку лошадей и найдите какие-нибудь ремни или веревки». «Что ты задумал, Дарт?» — поинтересовался Нолк, как и все озадаченные моими указаниями. «Сейчас все будет понятно», — криво усмехнулся я и кивком поблагодарил расторопного риггера, первым подавшего мне кожаный ремешок. Быстро сделав на конце этого куска повода петлю, я мигом затянул ее на руке Альмы и распорядился: «Давайте также и со второй рукой, и ногами». Косясь на меня и ревущую Альму, дружинники, тем не менее, выполнили мои указания. Только Ребекка, приблизившись, возмущенно прошептала: «Дарт, что ты делаешь?» «Сейчас, леди, сейчас», — пообещал я и приказал своим людям. «А теперь свободные концы ремней привязывайте к лошадям». Поначалу никто не двинулся с места, так как, похоже, до всех дошло, что я затеял. Мне пришлось повторить приказ. Тогда Стоун, пожав плечами, ухватился за один из ремней. Остальным дружинникам ничего не оставалось, как последовать его примеру. «Дарт, что ты делаешь?» — возмущенно воскликнула Ребекка, видя, как ее сопротивляющуюся служанку привязывают к лошадям. «Ты обезумел?»
«Ничуть», — уверил я ее и холодно проговорил, обращаясь ко всем. «Эта мерзавка», — ткнул я пальцем в Альму, — «продала свою госпожу, обрекая ее тем самым на жуткую смерть от рук негодяев. Это худшее из всех предательств, что можно совершить. Но должное воздаяние за это злодеяние не заставит себя ждать».
Глядя на замершую девицу, уставившуюся на меня расширившимися от испуга глазами, рубленными фразами я проговорил: «Ты знала, предавая свою госпожу, что это приведет к ее смерти в мучениях. Знала и продала ее жизнь. Польстилась, дура, на глупую обманку и тем самым сделала свой выбор между добром и злом. Но есть в мире справедливость, и ты ответишь за свои дела. И я надеюсь, достаточно помучаешься, чтобы наказание за твой проступок не казалось тебе мягким. Ибо ты ничего не сделала, чтобы облегчить свою участь». На краткий миг прервавшись, я продолжил: «Тебя распнут лошади». И повернулся к ахнувшей Ребекке, которая бросилась ко мне со словами:
«Нет, Дарт, немедленно прекрати это! Немедленно!»
А перепуганная до смерти Альма завыла и забилась в своих путах, выкрикивая сквозь слезы мольбы о пощаде. Отстранив вцепившуюся в мой рукав Ребекку, я шагнул к бьющейся на траве девице. Присев на корточки, ухватил ее ладонью за подбородок, останавливая метание. «Кто и когда тебя подкупил?» — коротко спросил я.
«Люди сэра Винсента вчера вечером на постоялом дворе меня отыскали!»
Торопливо, проглатывая слова и всхлипывая, проговорила Альма. «Что они хотели?» Продолжил я расспрашивать служанку, которой хватило затеянного мною маленького розыгрыша, чтобы обрести готовность сознаться во всех своих грехах. Впрочем, это и не удивительно. Я из того и исходил в своей задумке, что Альма просто продажная дура, а не хладнокровная наемная убийца, которую не запугать лютой казнью.
«Сказали взять с собой эту статуэтку и припрятать в поклаже, и все».
«И что, тебе не объяснили, что будет дальше?»
«Сказали, все просто уснут, и они заберут вас, и никто ничего не поймет».
«Меня и леди Ребекку?» — уточнил я.
«Да»,
— прорыдала Альма. «И когда же все должны были уснуть?» Продолжил я дознаваться до истины.
«Часа через 4 после начала дождя», — ответила Альма. «Так мне сказали».
«Так-так», — озаботился я новой проблемой. «Оракула у них явно нет, и заранее знать о дожде они не могли. Значит, использовалась погодная магия».
«Еще что-то?»
— строго спросил я у служанки. Та истерично помотала головой и зашлась в плаксивых уверениях в собственной правдивости и обретенном ею раскаянии. Правда, я ее уже не особо слушал, поняв, что больше ничего важного узнать не получится. Отыскав взглядом Трис, я сказал ей: «Займись этой предательницей,
обыщи ее на всякий случай, свяжи и присматривай хорошенько, чтобы не натворила дел. Потом решим, как с ней быть дальше». И, одарив Альму суровым взглядом, пригрозил: «Смотри мне, подлое создание, если будешь доставлять хлопоты, твою участь решу я, а не леди Ребекка». Видя, как дюжая Трис освободила Альму от пут и одной рукой вздернула за ворот платья на ноги, я одобрительно кивнул и отринул вероятность новых проблем от служанки. Трис даст ей укорот, а мне о другом следует позаботиться. Дождь-то уже третий час льет. Потерев лоб, я отошел в сторонку. Усевшись на траву, отрешился от мира, подумав, что небольшие мучения не такая уж великая плата за нужную информацию, которую даст увеличенная до предела сторожевая сеть. «Вот же гадство!» — выругался я, чуть не повалившись на землю от внезапного приступа головной боли, последовавшего сразу захлынувшие в мою голову образами живых существ, обнаруженными в пределах досягаемости сторожевой сети. Но не боль заставила меня сорваться на брань, а совсем другое. Три слишком десятка всадников, движущихся в полутора милях позади нас. Совсем близко, не удрать обессилевшим людям. Переборов головокружение, я поднялся на ноги.
«Что, нагоняют?»
Сразу все понял Стоун. «Да», — кивнул я и, прикрыв ладонью глаза от падающих капель дождя, посмотрел по сторонам. Разглядев какую-то рощу слева от нас, махнул рукой, указывая на нее, и распорядился: «Давайте все туда. Укроемся под деревьями и разберемся с возникшими проблемами». И мысленно добавил: «А также с теми, кто их создает». С лошадьми пришлось повозиться, заставляя измученных животных преодолевать эти несколько сотен ярдов, но все же мы довольно быстро убрались с дороги. Карету бросили прямо у первых деревьев, а коней завели вглубь рощи. Леди Ребекку со служанкой и Трис я решил оставить там же, возле лошадей. Очень уж подходящее место обнаружилось. Неглубокая впадина с толстенным кедром на краю склона, обращенного к дороге. Именно то, что нужно для укрытия девушек от возможных ударов атакующей магии. Заодно и за лошадьми присмотрят, хотя те сразу, как только их расседлали, улеглись на землю и не собирались разбредаться. Это был просто повод, чтобы оставить Трис, поскольку та рвалась участвовать в бою. А присмотреть за лошадьми должен был кучер, которого я отправил на противоположный край впадины. Конячки-то не глупые создания, в случае чего ломанутся от места разгула магии, а это ни к чему. Вот кучер и придержит их, если возникнет такая нужда. Вернувшись на опушку леса, я огляделся и приказал своим дружинникам: «Свалите пару-тройку крайних деревьев. Будет дополнительная защита, если преследователи попрут в наглую прямо на нас. И карету подтяните поближе. За ней тоже можно укрыться». Пока мои люди были заняты работой, поочередно орудуя небольшим топориком, имевшимся у нас для обычных походных надобностей, я прошелся по краю опушки со Стоуном и, поразмыслив, отдал ему браслет с поглощающим заклинанием. «У меня и без того достаточная защита», — пояснил я ему. «А так, при необходимости, я смогу передвигаться по всему полю боя, не таская вас за собой. Вы-то все обессилели, и вам не добегать ни...»
«Считаешь, что схватка неизбежна?»
«Да ты и сам это понимаешь», — ответил я. «Даже без мага они попробовали бы прощупать нас на слабость, ибо студиозу с первого курса Академии — это, скажем прямо, не та фигура, что способна напугать три десятка воинов. Особенно, если они хорошо защищены. Ну а в нашем случае бой будет непременно».
«Плохо, что дварфовых болтов маловато», — заметил Стоун. «На всех ворогов не хватит».
«Это да», — согласился я. «Поэтому придется расходовать их разумно. Хотя, думаю, даже потеря половины отряда охладит пыл этого Винсента. Так что если противник окажется хорошо защищен, то будет разумно стрелять по целям парами. Два дварфовых болта — это уже серьезно. Тут не спасет и укрепленная броня с амулетом третьего круга».
«Сделаем», — кивнул Стоун. «А как на деле выйдет, посмотрим», — продолжил я. «Вполне возможно, я преподнесу врагам достаточно неприятных сюрпризов, чтобы они быстро решили унести ноги по добру, по здорову».
«Сэр Винсент», — обратился едущий рядом моложавый мужчина, которому бьющие по лицу капли дождя, похоже, были только в радость, ибо он улыбался, несмотря на ненастье.
«Сэр Винсент», — повторился он, — «остановитесь».
«В чем дело, господин Йорген?»
— встрепенулся благородный сэр.
«Какие-то проблемы?»
«Нет», — отрицательно качнул головой его собеседник и взмахом руки подозвал к себе следовавшего чуть позади парня лет 25. Когда тот приблизился, приказал: «Леон, принеси мою игрушку». Парень быстро соскочил с коня и вытащил из притороченного позади седла дорожного мешка шкатулку, выполненную из пластин черного камня, вставленных в металлическую основу, и, огибая стоящих у него на пути всадников, двинулся в сторону от дороги. Пройдя ярдов 30, подобрал что-то в траве и, уложив шкатулку, вернулся назад.
«Что все это значит?» — потребовал объяснений сэр Винсент.
«Кто-то обнаружил мой подарок вашей леди», — пояснил Йорген, — «и выбросил его». Тут он позволил себе самодовольную улыбку. «Но это уже не имеет никакого значения. Моя кошечка сделала свое дело».
«Уверены?»
— хмуро поинтересовался сэр Винсент.
«Да», — кивнул Йорген.
«Хватило бы и пары часов, чтобы лошади порядком устали, а прошло намного больше времени».
«Да вы и сами заметили. Они шли пешком несколько миль, двигаясь на одном лишь энтузиазме. Так что не беспокойтесь. Никто не сможет удрать от вас при всем желании».
И усмехнулся. «Впрочем, насколько я понимаю, никто и не собирается удирать. Они остановились вон там», — махнул он рукой, указывая направление, «в 600 ярдах от дороги, и поджидают нас».
«Вот это уже хорошо», — повеселел сэр Винсент. «А то я уже устал ждать, когда мы их нагоним. Да еще этот треклятый дождь».
«Он был необходим», — напомнил Йорген.
«Да знаю я», — отмахнулся от него Винсент. «Но все равно не испытываю радости от этой промозглой сырости».
«Сюда движутся»,
— пробормотал Стоун, сказав вслух то, что все прекрасно видели и так.
«А ты сомневался?» — усмехнулся я.
«От мага не спрятаться. Да и дождь не такой сильный, чтобы за полчаса смыть наши следы. Тут и следопытам не нужно быть, чтобы заметить, что мы оставили дорогу».
«О, да они хотят переговоров», — удивился Стоун. «Совсем разбойники спятили».
«Ничего, пусть топает», — сказал я, глядя на машущего белой тряпицей человека, отделившегося от остановившегося в 300 ярдах от нас отряда и направившегося к нам. «Пешком. Нам только на пользу выйдет время потянуть».
«А имени дурак командует», — заметил мой дядя. «Верхового не отправил».
«Жаль, что не дурак», — вздохнул я, огорченный утратой такой отличной возможности добыть лошадь для Ребекки. И совсем уж без особой радости отметил, что от отряда противника в противоположных направлениях направились две группы по 5 человек, видимо, с целью блокировать наши фланги и не дать никому улизнуть. Чтобы не выдавать особенности нашего вооружения и обустройства позиции, я отправился навстречу переговорщику, когда тот преодолел 2/3 пути.
«Сэр Винсент поручил мне вести переговоры от его имени».
Напыщенно воодушевленно начал свою речь щуплый мужичонка, когда мы сошлись.
«Рад за тебя», — усмехнулся я. «Сэр Винсент предлагает вам выдать леди Ребекку и в этом случае обещает дать возможность уйти невозбранно»,
— продолжил переговорщик этого сатийского разбойника. «А он готов заплатить 3000 золотых?» — немедленно поинтересовался я.
«Какие 3000?»
Растерялся ожидавший от меня совсем иных слов прихлебатель Винсента.
«Как какие?» — возмутился я. «Которые он на каждом углу обещал заплатить за поимку этой девушки.
Или он что, за свои слова не отвечает?»
«Сэр Винсент слово держит крепко», —
заверил меня мужчина и добавил. «Мне нужно обсудить это с господином». «Ну так топай к нему», — велел я и пошел к лесу.
«Чего наговорили?» — поинтересовался Стоун, видя, что я усмехаюсь.
«Да, пустое», — отмахнулся я. «Попробую потянуть время».
«Господин, они требуют, чтобы вы заплатили 3000 золотых, как обещали ранее любому, кто поймает эту самую леди Ребекку»,
— сказал запыхавшийся Кайл, быстро вернувшийся от кромки леса.
«Вот уроды!»
— в восторге хлопнул Винсент хлыстом по голенищу своего сапога.
«Играть со мной вздумали?»
«Тянут время», — согласился с ним Йорген.
«Вот именно»,
— кивнул благородный сэр и отвесил подзатыльник Кайлу.
«А ты, тупоголовый осел!»
Но больше не стал злобиться на своего слугу и криво улыбнулся.
«Впрочем, кого еще пошлешь, кого не жалко?»
«Пожалуй, нужно показать им, что они не в той ситуации, когда можно торговаться», — заметил Йорген.
«Действительно», — поддержал его Винсент. «Пусть осознают, что это им придется выкупать у меня свои жизни, а не мне кому-то платить».
Я беспокойно сказал Йоргену.
«Смотрите, только девку ненароком не прибейте».
«Не беспокойтесь, ничего с ней не случится», — заверил его Йорген. «Насколько я могу судить, о сохранении ее жизни уже позаботились, упрятав леди в лесу в сотни ярдов от основного отряда».
«И мальчишку хорошо бы взять живым»,
— напомнил об одном из условий заключенного договора Винсент. «Да не забыл я ничего, не забыл». Уже раздраженно отозвался Йорген и направился в сторону рощи.
«Похоже, не клюнули»,
— разочарованно проговорил я, глядя на отделившуюся от отряда противника троицу. «Белый флаг они не демонстрировали, а значит, готовились нанести по нас удар», как только выйдут на дистанцию 250 ярдов, на которой станет возможной атака заклинаниями второго круга. Остальной отряд начал спешиваться и, похоже, пока не собирался принимать участие в сражении. Наблюдая за действиями противника, я обратился к Стоуну.
«Задействуй защиту, немедленно!»
Остановившись в 200 с лишним ярдов от нас, вороги не заставили себя долго ждать. Нескольких мгновений не прошло, как к нам устремилось огненное копье, оставляя за собой короткий дымный след испаряющейся влаги и врезалось в верхушку одного из стоящих на опушке деревьев. Часть кроны высоченного кедра, не выдержав удара, обломилась и рухнула на земь, ничуть нам не повредив. Какое-то время атаки не повторялись. Видимо, от нас ждали немедленной сдачи в качестве реакции на столь весомые аргументы, и лишь чуть погодя, в нас полетело новое огненное копье. Теперь уже именно в нас, а не в беззащитные деревья. Но не долетев нескольких десятков ярдов до устроенного нами завала, огненный конус словно поглотился тьмой. В воздухе перед нами возникла туманно-черная клякса, расползающаяся в стороны, как капля чернил, угодившая в воду, а через несколько мгновений это сумеречное пятно светлее на глазах и стаяло, поглотив остатки развоплощенного заклинания. В одностороннем бою опять наступило затишье. Наверное, наши противники решали, что же теперь с нами делать». А я размышлял, имеется ли у мага руна первого круга, способная сильно испортить мне жизнь или нет. Но это была не более чем одна из крутящихся на задворках сознания мыслей, не мешающих моей основной задаче — высматриванию главного врага. Троица стояла так сплоченно, что я никак не мог определить, кто же из них маг, чтобы угостить его своим новым ледяным копьем. Да вдобавок меня сильно тревожил тот факт, что мне неизвестно, насколько хорошо защищен противник. Если он использует полог поглощения вроде моего, да еще имеет личную защиту, то я ведь ничего не добьюсь, только выдам свои возможности. Мне требовалась уверенность, что моя атака точно поразит мага и тем самым решит исход противостояния. Как же я жалел, что у меня сейчас нет моего старого доброго меча. С ним можно было бы в открытую атаковать вражеского мага. А с обычным оружием ничего не сделать. Замучаешься пробивать даже защиту третьего круга. Вот и выходит, что основная моя сила — заклинания. А их можно с одинаковым успехом использовать с расстояния и в 1 ярд, и 100 ярдов. Следующий удар врага заставил небо над нами почернеть. Маг сэра Винсента использовал какое-то объемное заклинание, и над нами возник сумеречно-черный купол защиты, противодействующий этой атаке. Мгла развеялась так же быстро, как и в первый раз, при атаке с фокусированным заклинанием. Но наши враги, очевидно, и не надеялись на успех, а просто определяли периметр поглощающего полога. Задумавшись на мгновение, я вытащил из поясной сумки свиток и воплотил сферу паралича. И выругался сквозь зубы, увидев темный купол, более чем в 100 ярдов в поперечнике, возникший над противостоящей нам троицей. Мои подозрения оказались верными, и это никак не радовало. Бой на мечах с превосходящим по численности противником не входил в мои планы. Более того, он противоречил им. Пока я соображал, как бы изменить ситуацию себе на пользу, спешившиеся вражеские воины выдвинулись вперед. Дошли до Винсента и, выслушав указания, направились к нам. А маг с товарищами остался на месте, чем я немедленно решил воспользоваться. Не обращая внимания на вновь затмивший свет купол, я приблизился к Стоуну и подозвал дядю. «Действуем так», — начал я разъяснять свой план. «Стоун с парнями держит оборону по центру, мы с Нолком занимаем места по бокам, настолько далеко, насколько простирается поглощающий купол. Начнем пускать стрелы, как только появится такая возможность. Прощупаем защиту противника, а заодно введем его в заблуждение. А суть обмана вот в чем. Маловероятно, что у Винсента есть несколько предметов с поглощающими защитными заклинаниями. Да хоть и есть, неважно. Ими и не воспользоваться одновременно в одном периметре. Вот. Понятно также, что Винсент вряд ли оставит своих воинов без надежного прикрытия. Из этого следует, что они, наступая на нас, воспользуются поглощающим пологом, и в какой-то момент маг останется без этой защиты. Чем я и хочу воспользоваться. «А если маг не станет так рисковать?» — спросил Нолк. «Как рисковать?» — усмехнулся я. «Думаешь, он опасается студиозуса первокурсника? Ведь любому понятно, что такой мальчишка сможет противопоставить разве что свитки с заклинаниями второго круга, которыми запасся. То есть, если у моего противника есть защитный амулет второго круга, он абсолютно уверен в своей безопасности. Ну и в придачу движущиеся на нас воины закроют своим защитным куполом прямой удар магии по этой троице. Нет, думаю, маг будет спокоен и безмятежен».
«Но ведь полок и впрямь перекроет все возможности для твоей атаки», — озадачился Стоун. «Мы же находимся на одной прямой».
«Вот для этого мне и нужна позиция на фланге». «Маг увидит, что у нас имеются 2 лучника, расположившиеся по бокам от основного отряда, и не сочтет их опасными. А я выпущу 10 стрел и, увидев бесполезность сопротивления, вроде как попытаюсь удрать, бросив своих товарищей, и смещусь таким образом в сторону, что исключит препятствие на пути моего удара».
«А откуда ты знаешь, что стрельба будет безрезультатной?» — задело моего дядю это высказывание.
«А ты на них посмотри», — указал я на плотную группу воинов сэра Винсента, неторопливо приближающуюся к нам. «Не боятся ведь ни капельки, а значит, уверены в своей защищенности».
«Так а нам что делать?» — спросил Стоун. «Сидеть ждать, пока ты разделаешься с магом?»
«Да. Сначала маг, а потом уже воины. Будет у меня и для них сюрприз, так что жди. Как увидишь мой им подарок, начинай спокойненько отстреливать гадов. Им некоторое время будет не до сражений, так что постарайтесь использовать эту возможность по полной». Не мешкая более, я захватил свой новенький лук со стрелами и направился на левый фланг, а дядя чуть раньше потопал на правый. Враг никак не отреагировал на наше перемещение, а все так же продолжал свою прямолинейную атаку. Два десятка воинов наступали на нас, а маг, как заведенный, лупил по нас объемными заклинаниями, словно сам хотел подавить защитный полог. Хотя это, конечно, было глупостью, ибо на такое не хватит энергии ни у одного человека. Непонятен его энтузиазм, тем более, что маг должен скоро истощить свои силы, так как частота сотворения заклинаний была огромной. Явно без руны не обошлось. Зато эта вредоносная деятельность мага позволила мне его вычислить. Он обретался в центре Троицы. Доспешные воины сэра Винсента медленно, но неотвратимо надвигались на нас, и вскоре я смог опробовать изделие мастера Гедрина на живых мишенях. Когда расстояние между нами и вражеским отрядом сократилось почти до сотни ярдов, мы начали пускать стрелы. Защитный полог, как и следовало ожидать, никак не проявил себя, позволив нашим вестницам смерти беспрепятственно достичь своих целей. Правда, выстрелы оказались безрезультатными, несмотря на то, что ни я, ни Нолк не промахнулись. Только две белоснежные искры высекли, и все. Похоже, отряд Винсента очень хорошо подготовлен к подобным штурмам, и так просто его не взять. Но да это с первого взгляда понятно было. Ведь все воины врага в кольчужной броне, на плечах и груди усиленной стальными пластинами, в шлемах с пластинчатым воротом, укрывающим шею. Лица скрыты полумасками. И вдобавок у каждого в левой руке прямоугольный цельнометаллический щит. Причем достаточно большой, чтобы при надобности скрыть корпус воина целиком. Ну и, само собой, конечности защищены стальными поручами и поножами. Пожалуй, такой доспех сам по себе защищает не хуже полного рыцарского облачения. А тут еще, как видно, не обошлось без укрепления металла с помощью магии. В общем-то, это изначально было понятно по необычным щитам, ибо никто не станет обременять войско тяжеленными стальными плитами. Только тонкие жестянки, усиленные магией, можно таскать, не теряя скорости и маневренности в бою. Да и истинное зрение позволяло убедиться в правильности предположений. Металлические части доспехов наступающих воинов сияли, как стеклянные игрушки на ярком солнце, и это было лишь частью проблемы. У них имелась еще и какая-никакая личная защита. Побеспокоился о них маг, наложив на какие-то побрякушки защитные заклинания. «С таким отрядом можно и крепости штурмовать», — подумал я, пуская в ворогов стрелы, стараясь попасть в хорошо видимые истинным зрением стыки в поножах. Все интереснее, чем молотить бестолку по укрепленному доспеху. Тут и игольчатые наконечники не помогут. Они против обычной брони хороши, особенно против кованых панцирей.